Всем привет, Лана Созависима. Благодарна за возможность быть полезной. Я начну, наверное, с того, что я из тех созависимых, у которых, в принципе, на каждодневной основе нет общения с зависимыми людьми. Мой папа наркоман, давно уже нет в живых, больше 20 лет. Моя мама незапойный алкоголик, и моя семья, родительская семья, была глубоко дисфункциональной. Ну, сомнений по этому поводу ни у кого никогда не возникало. В программу выздоровления 12 шагов, как таковую я пришла 4 июня 2019 года. Выздоравливаю 22 месяц. Для меня это очень много, и я очень благодарна за возможность выздоравливать, за возможность быть здесь, сейчас, сегодня, и за возможность делиться тем, что у меня есть. Потому что на сегодня я точно знаю, что я выздоравливаю только отдавая все то, что у меня есть. Сегодня тема того, о чем я хотела бы поговорить, это четвертый-пятый шаги. Четвертый шаг – это для меня освободить место для Бога. Для меня это очень важный шаг. У меня было три круга шагов, два спонсора, и инвентаризацию свою я делала три раза, глубочайшую инвентаризацию, уборку своего дома. Все три раза у меня это происходило по-разному. В первый раз это происходило вообще вот как-то так, основываясь на каких-то конспектах, которые мне моя первая спонсор тогда давала. Я не знала, как называется эта программа выздоровления, кроме того, что она называлась 12-шаговая. У меня здесь в Греции нет живых групп, и я вообще никогда не знала, что есть выход из того, где я находилась, и из той жизни, которая у меня была. Так вот, моя первая спонсор, я считаю, что, ну, сегодня я знаю, что она проводник, и что через нее меня Бог привел в программу. И сегодня я прихожу к убеждению о том, что этот человек, случайно или нет, неважно, тогда мне спасла жизнь. Для меня это очень важно, ценно, и для меня очень необходимо об этом всегда помнить и ни разу не забывать о том, что это не моя заслуга, что я здесь и сейчас. Ко мне это не имеет никакого абсолютно отношения, и все, что произошло за эти 21 с лишним месяцев, в которой я нахожусь в программе, это все Бог. Я здесь ни при чем. Так вот, четвертый шаг – это результат третьего шага. Я себе сделала пометки в большой книге анонимных алкоголиков, по которой я проходила и прохожу, и провожу сегодня шаги. Так вот, здесь написано: «Хотя наше решение было жизненно важным и ключевым, оно не оказало бы длительного эффекта». Имеется в виду третий шаг – решение перепоручить свою жизнь, свою волю Богу, как я его понимаю сегодня. «Если бы моментально не подкреплялось серьезными усилиями с целью осознать все то, что мешало нам внутри нас и освободиться от этого. Мое эмоциональное пьянство было лишь симптомом внутренних проблем. Итак, я должна была разобраться в условиях и причинах того, почему я здесь и сейчас, и как я, собственно, дошла до такой жизни. Моя проблема, да, у меня жизненная проблема, которая требует жизненного решения. Моя проблема – это сознательный уход от Бога. А решение моей проблемы – это сознательная связь с Богом, как я его понимаю сегодня. Приходить к Богу, сотворившему нас, все, что есть, да, живое на земле, так же естественно, как, собственно, и дышать. Поэтому мне нужно сдаться навсегда, чтобы мое эго осталось за бортом. И мне необходимо сдаваться всегда. Необходимость сдаваться не прекращается никогда. Нравится мне это сегодня или нет, это не имеет значения. Нет жизни в стороне от Бога. Бог и есть жизнь. А значит, все мы – люди, составляющие Бога. Я не могу изменить реальность того, что было со мной, но я могу изменить свое отношение к реальному опыту того, что у меня было, с чем я пришла. Четвертый шаг для меня – это, ну, очень такое себе неприятное место, где нужно заниматься своей инвентаризацией, посмотреть на свою жизнь и честно признаться себе в том, что, блин, ну, косячила, ну, собственно говоря, вот было так, как было. И я с этим ничего поделать не могу, просто потому, что, Ну, просто потому, что по факту, вот так как есть, и нравится мне это, не нравится, это вообще не важно. Вот вообще не имеет никакого значения. С тем, с чем я пришла в программу и к четвертому шагу, это о том, точнее, это не о том, наверное, что я плохой человек, что я бесполезный человек, что я злой какой-то, неправильный, неполноценный человек. Нет, это не об этом. Четвертый шаг для меня это о том, что я не умела по-другому. Но я поступала ровно так, как я умела, могла и знала на тот момент. Поэтому в четвертом шаге мне жизненно важно не провалиться в самобичевание, в жалость к себе и, собственно, не уйти из программы. Потому что я слышу на сегодня опыт, что в четвертом шаге очень многие люди не выдерживают и уходят. Это не обо мне. Я все три инвентаризации прописала довольно-таки быстро, очень быстро, и все три инвентаризации у меня были такие очень глубокие, сказала бы я. В первой моей инвентаризации четвертого шага резентимента, в первая таблица, забыла, я потеряла мысль, прошу прощения. В первой моей инвентаризации, да, моя первая спонсор давала мне по-другому. У меня не было этих заданий в электронном виде, да, в файлах, которые мне давала моя вторая спонсор. Поэтому происходило немного по-другому. Я в третьей колонке писала свои дефекты характера, вместо того, чтобы, да, смотреть на проблему и понимать, где я ошибалась и как можно было бы поступить по-новому. После этого, собственно говоря, у меня еще было черное пятно, где я прописала и вписала все то, что не вошло в три инвентаризации. Первая инвентаризация четвертого шага, первая таблица, это таблица резентиментов. Это не только об обидах, это недовольство, раздражение, недоверие, злоба и в том числе и обида. Мне казалось, могу вам признаться, что вот все, что со мной происходило до того, как я написала, села прописывать эту таблицу, что во всем в этом виновата, ну, по большей части моя мама, потому что, ну, у меня была такая мама, и есть такая мама, и, собственно говоря, всю ответственность всегда я перекладывала на нее. Я считала, что она виновата во всех моих бедах, во всех моих неудачах, в том, что я безответственный человек, в том, что я не умею любить, потому что она меня не научила, в том, что я не умею прощать, в том, что я вообще не умею жить. Ну, я не умею жить, потому что мне всегда нужно к кому-то было привязываться и за кого-то цепляться и прилипать к кому-то, для того, чтобы иметь смысл в этой жизни, потому что, ну, по-другому я не представляла себе, я не знала, что я полноценный человек и, собственно говоря, сама по себе я ценная и важная. Я об этом не знала до того, как я начала писать четвертый шаг, первый. И для меня стало огромным облегчением, могу вам признаться, что, ну, осознание того, наверное, понимание того, что все, что происходило в моей жизни, это только дело моих рук, больше никого. И я ставила себя в положение быть обиженной, и я вот тянула все свои обидки какие-то, да, недоговоренности с людьми, которые прошли через мою жизнь, всю свою жизнь, все 29 лет. Я даже не понимала о том, что это настолько тяжело, и это настолько меня тянет назад, и это настолько меня разрушает. Я знала, что что-то не так, но я не знала, как это называется и что с этим делать. Так вот, из этой таблицы я вынесла то, что единственный человек, который может мне сегодня испортить мою жизнь, это только я сама. Только Лана и больше никто. Никогда. Потому что если сегодня я позволяю другому человеку портить мне настроение, жизнь, еще что-то, да, это только моя ответственность, это не имеет отношения никакого абсолютно к другому человеку напротив. Вторая таблица страхов. У меня было очень много страхов, могу признаться. Вот очень много. Я не знаю, откуда взялись эти страхи. Я никогда не искала, откуда взялись эти страхи. Я никогда не смотрела с этой стороны, и мне сегодня это не важно. Я их прописала, и моя первая спонсор сказала сразу же о том, что любой страх, это недоверие Богу. потому что я надеюсь на себя всегда. Ну, я так привыкла, я считала, что только я и больше никто, и в жизнях других людей могу навести порядок. Не в своей. В своей я никогда ничего не могла навести, я даже не знала, что так бывает. Так вот, когда я начала расписывать свои страхи, я поняла, что действительно самый главный страх – это страх смерти. Смерти, причем не просто вот какой-то моментальной смерти, знаете, вот идти там на голову какой-то, что-то упадет, да, кирпич там, не знаю что, и все, остановится сердце там типа того, и я умру. Нет, это не об этом. Я до сих пор сегодня боюсь смерти, но смерть мучительная, когда я могу быть обузой людям, когда я могу быть беспомощной, я что ли? Когда когда за мной придется кому-то ухаживать, и когда я вот прям буду чувствовать, понимать и осознавать, что я беспомощна настолько, что я просто себя не могу обслужить. Для меня это до сих пор остается страхом, Бог от него не избавил, хотя он избавил от множества страхов, и у меня их на сегодня осталось не так уж и много. Но сегодня я понимаю, что любой мой страх, вот прям любой мой страх, это все еще недоверие Богу, как я его понимаю. Потому что когда я доверяю Богу, и когда я нахожусь в моменте здесь и сейчас, не забегая вперед и не отходя, да, не плавая где-то в прошлом, то все просто прекрасно, и нет повода и причин для страхов, недовольства, раздражения. Вообще для беспокойства как такового. Третья таблица. Это таблица сексуальной инвентаризации. Могу признаться, что первую мою таблицу сексуальной инвентаризации я писала там то, что я сделала другим людям. Нет, точнее, то, что они мне сделали, прошу прощения. То, почему я обижена на тех людей, которые были в моей жизни, мужчин, которые каким-то образом, как мне казалось, причинили и нанесли мне вред, ущерб и все дела. В первой моей инвентаризации сексуальной я думала, что это о сексе. В последней моей сексуальной инвентаризации я поняла, что это совершенно не о сексе. Секс не имеет отношения вообще никакого к сексуальной инвентаризации четвертого шага. Это об отношениях. Об отношениях так, как таковых. Я как женщина прописывала там, в последней моей сексуальной инвентаризации, всех тех людей, которым я нанесла вред. Тем или иным образом. Это не обязательно сексуальные партнеры. Там нет женщин, там только мужчины, какие-то мои одногруппники, одноклассники, друзья, братья, папа, близкие родственники, и в том числе и сексуальные партнеры тоже. Или те люди, к которым я когда-либо питала какие-то надежды и сексуальное влечение. Так вот, там я увидела, что на самом деле, ну, я очень такой изощренный манипулятор, и на самом деле я всегда, вот прям всегда стремилась к тому, чтобы, ну, меня любили, меня замечали, меня видели, знали вообще о моем существовании, но я это делала именно таким образом, который впоследствии, как оказалось, был ошибочным. Но не потому, что я так хотела, не потому, что мне нравилось манипулировать, наверное, а потому что... Но я, опять же, не знала, как по-другому. Я делала то, что я могла сделать на тот момент. И это снова не о том, что я плохой человек. Это о том, что я не умела по-другому. Самое важное, наверное, для меня, что я вынесла из инвентаризации четвертого шага, из всех трех, это то, что... Да, окей, было всякое, было разное, и от этого нельзя как-то откреститься, и это все обо мне, это все со мной было. Но сегодня я знаю, как по-другому, и на каждодневной основе я делаю этот четвертый шаг. Я делаю свою инвентаризацию, потому что я все еще обижаюсь, я все еще раздражаюсь. Мне все еще кажется периодически, что люди мне чего-то должны. Хотя это не так, это не об этом. Я прекрасно понимаю на сегодня, что ну, мне никто ничего не должен. Мне никто никогда ничего не был должен. Мне это сначала очень не нравилось. И мне очень не нравилось копаться в себе. Мне очень не нравилось признаваться и говорить честно, что да. Я вот преследовала корыстный мотив. Я вместо... ну, не вместо, наверное, для того, чтобы заслужить как-то любовь, признание, внимание, я использовала секс. Но это нормально. Я не умела по-другому, и кто меня осудит? Пятый шаг, первый мой пятый шаг, я проговорила своему спонсору, все свои 3 инвентаризации, я не помню, сколько встреч у нас было, она мне еще раз показала на то, что, блин, ну как-то не так, как-то не туда ты ходила, Лана, давай сегодня, раз уж ты знаешь, как по-другому, давай ходить в другую сторону, ну или, по крайней мере, давай будем учиться ходить по-другому, в другом направлении, и понимать и видеть, что человек напротив, он такой же духовно больной, возможно, как и ты, и он тоже имеет право на ошибку. Пусть тебе сегодня это не нравится, пусть сегодня ты с этим не согласна, но это не имеет никакого значения, потому что сегодня я знаю, что мне необходимо мести свою сторону улицы, вне зависимости от того, что делает другой человек, как он это делает, почему он это делает. Это не моего ума дело. Мне вот вообще прям без разницы, потому что я знаю, что это его ответственность. На сегодня я учусь различать, где моя ответственность, и я знаю, что с этим делать. Так вот, 5-й шаг. Я проговорила своему спонсору, и она меня послала потом к Богу. Она мне сказала: зажги свечку, встань на коленки и зачитай весь этот список. Вот весь. Честно, откровенно, как есть. Я так и сделала, был вечер, я уложила детей, и я встала на колени, зажгла свечу и зачитала этот список. Тогда, в первой моей инвентаризации, 5-ке, я поняла и ощутила прикосновение Бога. Это был первый раз, когда я почувствовала, что Бог есть. Это был первый раз, когда действительно я честно и откровенно перепоручила свою жизнь Богу, как я его понимала на тот момент. И это был первый раз, когда я за свои 30 лет была настолько откровенная и честная, что прям до слез. Когда я встала с коленок, мне кажется, что я заново родилась, как-то переродилась, не знаю, что-то. Я почувствовала первую степень свободы. И это ощущение, вот прошло уже много времени, но я его до сих пор помню. Каждый раз, когда сегодня происходит так, я понимаю, что Бог рядом и что Он есть. И уходят всякие сомнения о том, что я на правильном пути. Моя последняя, мой последний 5-й шаг моему 2-му спонсору прошел довольно быстро и как-то даже, я не знаю, мне не было некомфортно, мне не было как-то больно, мне не было страшно, потому что я знала, ну, во-первых, у меня уже был опыт, во-вторых, я знала, что все, что произошло, это обо мне, но это не есть я. Это всего лишь часть меня и проявление моей духовной болезни, за которую я не несу ответственности, я бессильна перед своей духовной болезнью. Но я знаю сегодня, что я несу полнейшую ответственность в здравом уме и твердой памяти за все эти действия в моменте сегодня, потому что, слава Богу, у меня есть на сегодня знания, у меня есть опыт, у меня есть инструменты, и у меня есть мои личные взаимоотношения с Богом, как я его понимаю сегодня. Наверное, как-то так. Я закончу на этом, и если будут вопросы, буду с радостью отвечать и с благодарностью. Спасибо, что послушали.
Да, спасибо большое, Лана, за твой опыт, за то, что поделилась с нами сегодня на группе. Сейчас у нас время вопросов. Если у участников что-то отозвалось, хочется еще проговорить что-то, послушать опыт Ланы, можно написать в чат, можно задать голосом вопрос, и Лана ответит. Вот, спасибо большое, Лана, еще раз тебе за то, что пришла ко мне, к нам на группу. Была сегодня спикером. Да, Настя, можно задать вопрос?
Всем привет, Настя, созависимая. Ланочка, спасибо тебе большое за спикерскую. Хотела задать тебе такой вопрос. Промаливала ли ты людей из своего списка, да, ну вот из резентментов по 4-ке? И если промаливала, то обида на кого, ну вот эти вот претензии, к каким людям у тебя дольше всех уходили? Спасибо.
Да, спасибо, Настя, за вопрос. Да, промаливала. В своей последней инвентаризации я делала духовные мостики, которые были в домашних заданиях от моего 2-го спонсора. И да, Есть люди, которые вот рекомендация была такая, что в течение там 6 раз, да, мне промолить каждого человека, сказать конкретные молитвы, все это максимально честно и откровенно. И, собственно говоря, ну уже как, если получится отпустить действительно и простить человека вот по-честному, то тогда окей, я ставлю плюсики и иду дальше. Если у меня не получается отпустить первый, второй, третий, четвертый, пятый круги, я иду по шестому кругу тех людей, которых мне не удалось простить. Если шестой круг прощения не приходит, то я их оставляю и просто о них молюсь. Но то здесь мне очень хорошо и доходчиво объяснила моя спонсор вторая о том, что нет смысла заставлять себя как-то прощать этих людей вот насильно прям, да, для того, чтобы поставить какую-то галочку. Нет смысла вот уговаривать себя, что нужно простить, потому что это моем выздоровлении. Да, это моем выздоровлении, но если я просто себя в очередной раз решу обмануть и скажу: «Лана, да ладно, наплюй ты на это все и давай-ка поставим галочку, ну типа того, что мы же промолили, простили и, ну и, собственно, пойдем дальше». Но это будет нечестно. А на сегодня я знаю, что моя нечестность меня может убить. Поэтому да, у меня есть один человек из моей инвентаризации резентиментов, которого я до сих пор не могу простить. Это моя мама. Я не молюсь. Я ничего не могу сделать для того, чтобы вот как-то это изменить. Но я могу молиться. Я знаю сегодня, что как часто я хожу к Богу и как часто я промаливаю мою маму. Вот как могу. Ну вот как могу. Этого достаточно. Я проявляю свою готовность простить этого человека, несмотря на то, что я до сих пор не могу ее простить. Я не знаю, когда придет это прощение. Я не знаю, придет ли оно вообще когда-либо. Но это не важно. Сегодня для моего Бога, как я понимаю, важна моя готовность, мои действия. Результат всегда ему от меня это никак не зависит. Надеюсь, что ответила, Настюша. Спасибо.
Спасибо большое, Ланочка, ответила.
Да, спасибо, Лана. У нас есть время, можно писать вопросы, можно задавать голосом по четвертому, пятому шагу. Да, Надя, можно задать вопрос.
Спасибо большое, Ланушка. Спасибо тебе за спикерскую. Очень ценно, очень важно, приятно и хорошо мне на душе. Лан, такой вопрос. Скажи, пожалуйста, что для тебя значит отпустить человека? Как это для тебя? Спасибо.
Да, спасибо, Настюша, за вопрос. Могу честно признаться, что для меня на сегодня очень тяжело отпускать людей. Тех людей, которые, ну, я считаю, что еще не пришло время их отпустить, но это опять же только мое восприятие. Когда я понимаю, что отношения с человеком, любым человеком, кем бы он мне ни приходился, на сегодня мне приносят вместо радости какие-то смешанные чувства, какое-то раздражение, какое-то недовольство, какие-то ожидания, потому что моя проблема это всегда ожидания. Я всегда знаю, как человек должен сделать, как он должен поступить, что он должен сказать, почему он должен это все сделать. И я забываю о том, что в этот момент я ставлю себя на роль Бога. И это не в моей компетенции сегодня, это не обо мне. Поэтому для меня отпустить человека, это вот честно сказать о том, что мне больно, я не хочу тебя отпускать. Но жизненно важно это сделать, потому что мне приносит это боль. А для меня боль это индикатор того, что пришло время отпустить человека и позаботиться о себе. Спасибо, Надюша. Надеюсь, что ответила.
Спасибо, Ланушка.
Да, спасибо, Лана. Анна, можно задать вопрос?
Спасибо, Лана, за спикерскую. И у меня такой вопрос. А бывают ли у тебя сейчас такие моменты, когда ты чувствуешь, что Бог тебя не любит или Бог делает тебе больно? Как-то так. Спасибо.
Таня, спасибо за вопрос. На самом деле, совершенно честно, я могу сказать, что у меня не бывает моментов, когда я сомневаюсь в любви и заботе Бога, как я его понимаю сегодня. Потому что я не знаю, откуда взялась эта уверенность. Ну, я вот прям на 100% всегда верю в то, что он меня любит и заботится наилучшим образом, насколько это возможно сегодня. И он мне дает лучшее из того, что вообще существует, из того, что будет полезно мне и окружающим меня людям. Но это не говорит о том, что я всегда согласна с его волей. Я все еще не согласна. Очень часто я сопротивляюсь и я злюсь, потому что, ну, я считаю, что я не заслуживаю. Я очень часто считаю, что я не заслуживаю то, что происходит. И мне никогда не нравится моя реальность. И у меня всегда, у меня же есть модель избегания. Мне куда-то нужно и необходимо прям избежать от себя, от реальности и от воли Бога на мою жизнь сегодня. Потому что мне не нравится. Потому что я всего лишь человек. И я так подозреваю, что это на всю жизнь. Я буду сопротивляться, но я всегда прихожу, возвращаюсь к нему. Потому что я знаю, что между мной и Богом, как я ее понимаю, сегодня всего лишь одна дверь. Ручка всегда с моей стороны. Мне необходимо ее просто повернуть, когда я почувствую готовность. А там, что меня ждет, там Бог, как я его понимаю, и он всегда рад меня принять, обнять и утолить мою боль. Мне необходимо только...
Пожалуйста.
Да, Оля.
Да, здравствуйте. Я, ну, не совсем понимаю роль Бога в нашей жизни, скажем так, потому что я буддист, вот, и у меня совершенно другое отношение к жизни и к действительности так, как таковой, вот. Но так или иначе, я все равно я понимаю, что происходит. И вот у меня, например, очень сложная сейчас ситуация. Ситуация какая? Мы с моим молодым человеком уже, ну, год находимся вместе, вот. Он меня не готов принять. Он мне говорит, что никогда у нас не будет ни детей, ни жизни общей. Для меня это неприемлемо. Вот. Вопрос к вам. Как поступить? Я не могу вот так, такой выбор сделать.
Олечка, спасибо за вопрос. На самом деле я не могу знать, я не могу тебе советовать, как тебе поступить, потому что сегодня я хреновый советник в своей жизни и в жизни других людей. Это вообще не обо мне. Но я знаю, я могу тебе совершенно точно сказать, что очень много раз я убеждалась, Оля, о том, что когда мне не нравится вот то, что происходит в моей жизни, когда я не согласна с тем, что сейчас, здесь и сейчас, то, ну, это не важно, понимаешь, для меня это не важно. Мне главное помнить о том, что Бог, как я его понимаю сегодня, ну, он для чего-то и почему-то это делает, я не верю в совпадение. Если на сегодня Бог, как я его понимаю, решает, что мне этот конкретный человек не нужен, то окей. Мне будет больно, но по факту я ничего не могу сделать, я бессильна. В первом шаге я признала свое бессилие, и я поняла, что моя жизнь настолько неуправляема, что все то, что я делала до момента прихода в программу, не работает. Как бы я ни пыталась, чего бы я ни пробовала, куда бы я ни ходила, сколько бы я ни читала, и как бы часто и сильно я не хотела изменить других людей рядом с собой и переубедить их в том, что я им необходима, это не работает. Потому что каждый человек имеет право выбора. Я могу быть с этим не согласна, но это уже вопрос ко мне. Бог, Оля, как я его сегодня понимаю, это не о религии для меня. Вообще ни разу не о религии. Я, ты знаешь, разуверилась уже давно до прихода в программу о том, что Бог вообще есть. Нет, ну я знала, конечно, что что-то есть, и действительно ничего не случайно. Вот, и откуда-то берется жизнь, и, ну, собственно говоря, она была до меня, она будет после меня, это не важно. Это не моя, опять же, компетенция рассуждать по этому поводу. Но когда я пришла в программу, для меня моей высшей силой стал мой папа. Мне было легче, мне было комфортнее так, потому что я всегда знала, что папа меня любил. И даже когда его сейчас нет, я знаю, что он меня любит до сих пор. А потом как-то так произошло. Кстати, моя первая спонсор сказала мне о том, что, послушай, Лана, тебе необходимо, жизненно необходимо выбрать высшую силу, дать ей имя, я не знаю, обозначить ее как-то. Посиди, подумай. Это может быть все, что угодно. Стул, стол, группа, я не знаю, вселенная, природа, все, что угодно. Но это должно работать в твоей жизни, потому что иначе выздоровление не наступит, облегчение не наступит. это будет продолжаться точно так же, как вот и было до. Не наступит никакого изменения. И я выбрала своего папу. Потом я не помню, в какой момент, но я поняла, что папа – это всего лишь человек. Он такой же смертный, да, он такой же грешный. И он просто человек, он не способен мне помочь. Он не способен был помочь мне при жизни своей. И он не способен мне помочь сейчас, когда его уже нет давным-давно в живых. Поэтому мне нужно, необходимо было найти что-то более сильное, более могущественное, более объемное, нежели я, мой папа и все то, о чем я знала до программы. Поэтому это стал Бог, как я его понимаю сегодня. Во втором шаге я прописала концепцию своего Бога. И для меня на сегодня эта концепция работает. Бог для меня сегодня друг. Он не отец. Он ничего из того, что я слышала, он просто друг. Мне важно быть другом с моим Богом. Угу. Доверительные такие отношения. Я не знаю, Оля, ответила я или нет. Я надеюсь, что...
Да, ответили. Было... Спасибо большое.
И тебе.
Да, спасибо большое, Лана. У нас в чате есть вопрос от Юли. Лана, скажи, пожалуйста, что такое прощение и простить?
Да, спасибо за вопрос. Очень такой интересный. Поразмышляю, что такое прощение. Прощение – это когда я осознаю и понимаю, что человек напротив делает, говорит, поступает что-либо не для того, чтобы меня обидеть. У него нет этой цели. Каждый человек из тех, которые вошли в мою инвентаризацию, делали лучшее из того, что они могли на тот момент. Они не умели по-другому, точно так же, как и я. Поэтому для меня сегодня важно помнить о том, что они всегда хотели мне добра. Ну а делали так, как делали. Это их право. Прощение для меня сегодня – это когда я понимаю, что все то, что было между мной и этим конкретным человеком, это всего лишь, ну, вот, какое-то стечение обстоятельств. Это всего лишь... Я не знаю, ну должно было так произойти, должно было так случиться, и так и случилось. И простить для меня сегодня – это просто дать право человеку на то, чтобы он был именно таким, какой он есть. Ничего от него не ожидая, не требуя, не желая. Я даже, кстати, себе молитву такую придумала. «Боже, наполни мое сердце безусловной любовью по отношению ко всем твоим детям и научи их смиренно, научи меня их смиренно принимать со всем тем, что у них есть. Ничего от них не требуя, не желая, не ожидая». Как только я начинаю что-то желать, ожидать или требовать от этих людей, я понимаю, что я начинаю болеть. Лана, стоп, тебе человек ничего не должен. И он имеет право быть таким, какой он есть. Поэтому я отпускаю ручки, иду к Богу, плачу, становлюсь на коленки. И да, возмущаюсь. Я говорю: «Боже, ну почему? Ну для чего? Ну что за дела вообще? Я же молюсь, я же делаю столько, я же служу, я же пытаюсь быть полезной тебе. В чем дело-то? Что не так снова?» Но это проходит. Это проходит, потому что Бог всегда дает мне ответы. Я их не слышу вот прямо от Бога, знаете, я не медитирую вообще, я очень ленивый человек, до сих пор не медитирую. Но моя первая спонсор научила меня смотреть и видеть ответы Бога, как я его понимаю сегодня, в людях, которые встречаются мне каждое сегодня на моем пути. И для меня это работает. Спасибо за вопрос.
Да, спасибо большое, Лана. Юля поставила плюсик, можно задать голосом.
Спасибо. Спасибо, Лана, за спикерскую. Очень полезно. Вот поскольку ты вот два раза проходила, вот мне хотелось бы узнать, насколько сильно вот различались твои списки. Говорила ли ты, например, вот обиды одни и те же вот два раза и в том, и в другом списке? И у меня вот получилось, что я начала работать со спонсором, и потом мы до четвертого шага дошли, я начала писать, и потом по некоторым обстоятельствам было прервано. И вот сейчас я хочу возобновить, и ну, что-то я уже успела ей зачитать, и, ну, возможно, что я буду с другим спонсором работать. И мне кажется, даже из того, что я писала, оно как бы вот не совсем актуальные уже. И, ну, вот стоит ли это говорить? Или вообще вот как говорить обиду, только если ты ее чувствуешь, вот прописывать? Либо надо записывать все, что, ну, было, где ты обижалась, но вот сейчас, например, вроде как не чувствуешь эту обиду. Вот она тебя не гложет. Вот, спасибо.
Да, спасибо, Юля, за вопрос. На самом деле, четвертый шаг. Как пишется четвертый шаг? Три таблицы. Как это делается? Я сажусь, беру свою голову, снимаю ее и ложу рядом. Голова мне в этом шаге вообще никак не нужна, она бесполезна, потому что она меня постоянно будет разводить и мешать. Сейчас в четвертом шаге я учусь не пользоваться своей головой. Этот шаг не про подумать, не поразмышлять, этот шаг про сделать. Первые третьи шаги – это вот, да, я размышляю о том, что было, о том, что есть, и о том, что мне необходимо сдаться. А начиная с четвертого шага, я делаю действия. Вот прям такие действия, которые глубоко и кардинально изменят мою жизнь. Дальше я поворачиваюсь к Богу и говорю: вот ручка, вот тетрадь, помоги мне вспомнить всех тех людей, на которых я когда-либо была зла. И пишу по диктовку Бога. Я убираю себя из этого шага. Мне приходят образы, и я просто их пишу. Я не анализирую, вот этот нужен, вот этот не нужен. Потому что как только я начну это делать, все. Меня разводит моя голова, и я начинаю болеть. Это не освобождение. Это очередная болезнь. В четвертом шаге думать нельзя. Вот прям нельзя. Когда у меня нет ручки и тетрадь под рукой, я просто не думаю о четвертом шаге, потому что, ну, это очень токсичное действие, оно меня может разрушить. И как часто я буду думать в этом четвертом шаге, и, собственно говоря, тем глубже я буду погружаться в это все, а моя первая спонсор мне очень хорошо и доходчиво рассказала о том, что четвертый шаг – это тупо действие. Не нужно проваливаться, потому что как только я провалюсь, все. Ну все, на этом закончится мой четвертый шаг. И я начну продолжать дальше, собственно,
можно
болеть.
Я спрошу?
Да, Олечка, сейчас я отвечу немного на вопрос Юли. И да. Так вот, я делала три инвентаризации. У меня, да, есть во всех трех инвентаризациях какие-то люди, ну, в том числе моя мама, которые вот до сих пор обиды и, ну, есть, есть. И... как бы, ну, это важно прописать еще раз и еще раз для меня, и проговорить, и промолить, и сделать все необходимые действия, потому что, ну, я не могу ничего, я не могу себя заставить простить, я не могу, и мне не нужно анализировать как-то, нужна она, не нужна она, опять и маму там писать, и прописывать, и портить вот это вот свое душевное какое-то равновесие эмоциональное, да, баланс. Нет, это не об этом. Я сижу и просто пишу по диктовку Бога. Все, что мне приходит в голову, я все пишу вот ручкой, по бумаге. Бумага все стерпит. Юль, надеюсь, что ответила. Да, Оля?
Да, я можно спрошу? Вот у меня такой вопрос. Смотрите, я человек совершенно далекий от Бога, скажем так. Вот, я человек науки, и, в принципе, мне все это незнакомо и очень далеко от меня. Вот, но так или иначе, я задаюсь вопросом, как же жить? Как поступить, как правильнее будет делать или, ну, там, засновать себя, скажем так. А для меня это очень большой вопрос. Я думаю, вы понимаете, почему. Потому что у любого психолога, у любого человека, который относится как-то, ну, к науке там, или к человеку, вот, у любого человека возникает вопрос, как себя вести с другими людьми. Это нормально. Я бы хотела спросить, вот как нормально себя вести и как поступать, когда ты не уверен в своих, ну, каких-то движениях эмоциональных, скажем так.
Да, Оля, спасибо за вопрос. На самом деле, если я не знаю, золотое правило, да, если я не знаю, как мне поступить, то тогда я никак не поступаю. Бездействие – это тоже действие. Если я сейчас не знаю, что мне делать и как будет правильно, то я просто приглашаю Бога, говорю: стоп, вдох-выдох, и сижу, как и есть, ничего не делаю до тех пор, пока я как-то не буду осознавать и понимать, что происходит, честно, откровенно, и не буду знать, в каком направлении мне, собственно, дальше идти. Потому что я тот человек, который импульсивно, компульсивно и очень самоотверженно умею разрушать людей вокруг меня. Я всю жизнь этим занималась, поэтому сегодня я знаю, если я не нахожусь в эмоциональном равновесии, то мне просто нельзя близко подходить, приближаться к людям, потому что это неизбежно будет боль. А потом у меня начнутся самобичевания, у меня начнутся обидки, мне необходимо будет еще и возмещать ущерб в 9-м шаге, а мне очень не хочется возмещать ущерб, потому что, ну, это трудно. Мне до сих пор трудно сегодня говорить «прости, я была не права». Это очень трудно, потому что я глубоко духовно больной человек, я эгоист, и, собственно говоря, я не знаю, как правильно поступать, я не знаю до сих пор, как правильно строить отношения. Но я точно знаю, что все то, что я делаю и приносит боль и какие-то неприятности мне и людям вокруг меня, это все о болезни, о моей болезни. Когда люди вокруг меня улыбаются, они просто рады, потому что я рядом. Для меня это огромный дар, для меня это знак о том, что, ну, все хорошо. Все идет так, как нужно, и это воля Бога на мою жизнь сегодня. Потому что в большой книге анонимных алкоголиков есть четкое руководство о том, какой хочет меня видеть на сегодня Бог. Счастливой, радостной, свободной. И если чего-то из этого не так, то я опять не в том направлении иду. Как-то так.
Я поняла вас. Смотрите, вот если у вас есть, ну, созависимый человек, скажем так, ну, я так называю это, ну, тот человек, который находится в таком состоянии, и вы пытаетесь ему помочь как-то, что вы делаете для этого?
Оль, я чего делаю? Я не пытаюсь больше помочь людям, которые не хотят помощи. Я на сегодня хорошо знаю, что человек, который не хочет, чтобы ему помогли, он, ну, просто не примет никакую помощь, как бы.
Ну, это понятно, но с другой стороны,
С другой стороны, если я понимаю, что человек близкий мне человек, а у меня муж глубоко созависимый человек, он еще и трудоголик, вот, и, собственно говоря, если я хочу помочь, и если я вижу, что человеку сейчас тяжело, я просто могу задать вопрос. Тебе нужна моя помощь? А там уже как ответит человек. Если он говорит «да», то я, ну, спрашиваю, как я могу быть тебе полезной, чем я могу помочь. Иногда это просто выслушать. Вот просто послушать человека. Иногда это сделать какое-то действие. Ну, это может быть все что угодно. Но главным условием для того, чтобы я сегодня лезла помогать, это чтобы человек сам об этом попросил. Вот прям сам сказал о том, что ему нужна помощь.
А если я вы понимаете, что, ну, вы должны ему помочь, потому что, ну, ему плохо, и нужно как-то посодействовать, то что тогда?
Нет, я сегодня не понимаю, что я должна помочь. Я сегодня понимаю, что у каждого человека есть своя высшая сила, и о каждом человеке позаботится именно его высшая сила, потому что я не умею заботиться о людях. Вот просто так. Поэтому я сегодня не понимаю, что я должна быть полезна, если человек меня об этом не попросит.
Я поняла.
Моя проблема додумывать, дофантазировать и, собственно говоря, еще обижаться, потому что, ну, мои фантазии не оправдались, когда человек открывает рот. Поэтому я сегодня не додумываю, я сегодня просто спрашиваю. Первая спонсор мне говорила: ухо, ротом в ухо, спроси, и уже по факту того, что ответит человек.
Да, спасибо большое, Лана. А у нас заканчивается время вот собрания, полтора часа.